Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя,
добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Во второй главе Бытия Бог создал невесту для Адама. Сначала Он навел на него крепкий сон, а затем взял что-то из его бока. Давайте прочитаем стихи из этой главы. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Мы знаем, что когда Господь Иисус умирал на кресте, из Его бока тоже вышло что-то. В 19 главе Евангелия от Иоанна говорится: «Но один из воинов копьем пронзил ему бок, и сразу же вышла кровь и вода». А теперь послушайте стихи из 5 главы послания к Ефесянам. «Мужья, любите жен, как и Христос возлюбил церковь и отдал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив посредством омовения водой в слове, чтобы ему представить себе церковь славной, не имеющей ни пятна, ни морщины, ничего либо подобного, а чтобы она была свята и непорочна». Из бока нашего Господа вышли кровь и вода. Из бока Адама вышло ребро. И в обоих случаях результатом является невеста. Сегодня мы будем общаться о замечательном отрывке из Писания. Мы будем говорить о 5 главе послания к Ефесянам. Это наша 49-я программа по посланию к Ефесянам, и в нашем сегодняшнем общении будет участвовать Геннадий Мухов. Геннадий, добро пожаловать.
Всегда приятно быть здесь, Оскар. Я согласен, что это один из самых чудесных отрывков Писания. Просто удивительно, насколько картина создания Евы во второй главе Бытия точно соответствует картине в Евангелии от Иоанна и картине, которая показана в послании к Ефесянам. Для меня это свидетельство богодухновенности Библии. Это великое откровение, которое нужно увидеть каждому верующему и даже каждому человеку.
Геннадий, в нашей прошлой программе мы использовали эти три отрывка вместе. Мы говорили о Бытии 2 главе, о 19 главе Евангелия от Иоанна и о 5 главе послания к Ефесянам. И мы увидели связь между ними. Мы увидели великий прообраз в Ветхом Завете, и мы увидели его исполнение в Новом Завете. И думаю, нам стоит кратко повторить то, что было в нашей предыдущей программе. Тема фактически это та же самая, но сегодня мы добавим к ней некоторые детали, некоторые подробности. Не могли бы вы нам кратко пересказать содержание предыдущей программы для тех, кто ее не слышал?
В Бытии вы видите картину сотворения Богом Адама. Мы видим, что после того, как Бог сотворил Адама, у него не было жены, не было помощника, который бы соответствовал ему. И Адам не мог найти этого помощника, поэтому на помощь ему пришел Бог. Что сделал Бог? Он усыпил Адама, навел на него крепкий сон, он взял у Адама ребро, и он создал, или буквально построил из этого ребра Еву. И он представил эту Еву Адаму, и Адам сказал, как вы читали сегодня уже, вот плоть от моей плоти. Другими словами, он узнал, что вот это Ева полностью взята от него и полностью подходит и соответствует ему. Она была его совершенным дополнением, таким замечательным помощником. Нам нужно увидеть, что в Новом Завете представлена та же картина. Они просто полностью соответствуют. Когда Иисус Христос пришел, Он стал человеком. Он пришел, чтобы отдать себя. И когда Он пришел, чтобы умереть за человека. И этим Он искупает наши грехи, и Он совершил свое замечательное искупление. Но это не все. В Евангелии от Иоанна мы видим, что когда Христос умирает, один из воинов, он протыкает его бок. Из этого бока вытекает кровь и вода. Кровь, она нужна для нашего искупления. Но вода, она нужна для наделения нас жизнью. Отсюда мы видим, что из жизни Христа что-то происходит. И это соответствует ребру, которое взято из бока Адама. Эта жизнь, она произвела что? Она произвела церковь. Когда мы были возрождены, это не просто я был спасен или вы были спасены отдельно. Нет, мы стали частью живой церкви. И эта церковь, она соответствует Еве. А точнее, Ева является прообразом этой замечательной церкви. Церковь – это цель Бога. Таким образом, смерть Христа искупила нас, дала нам что? Дала жизнь и создала нас как церковь. И эта церковь, она наполнена жизнью. Вот так это раскрыто в Новом Завете. И Павел, когда он пишет 5 главу послания к Ефесянам, он говорит о том, что церковь – это жена Христа, это невеста Христа, и о том, что Христос готовит церковь. И в конце этой главы он фактически цитирует стихи из 2 главы Бытия. Это показывает то, что Павел видел эту картину именно так. Он видел церковь, которая выходит из Христа, так же, как Ева вышла из Адама. И эта церковь должна быть построена.
Геннадий, когда мы смотрим на все божественное откровение, мы, наверное, можем сказать, что у нас нет слов, потому что мы видим всю мудрость, заложенную в этом откровении. Мы не знаем, какая цель была у Иоанна, какая цель была у Моисея, когда они писали «Бытие» или «Евангелие от Иоанна». Мы даже не знаем точно, какая была цель у Павла, когда он писал послание к Ефесянам, но мы знаем, что он видел все божественное откровение. И даже то, что он процитировал, как вы сказали, в 5 главе послания к Ефесянам отрывок из «Бытия», это служит доказательством того, что у него было ясное видение Божьего вечного замысла. Он ясно видел, что из Бога, Господа, вышло что-то для приготовления невесты. Я бы сказал, это просто изумительно.
Да, это совершенно потрясающий Оскар. И стоит нам увидеть это видение о произведении церкви из божественной жизни, из самого элемента, взятого из Христа, как наше видение церкви полностью коренным образом изменится. Уж точно мы не будем думать, что церковь – это здание с крестом на крыше. И это покажет нам, что церковь – это сам Христос, который роздан в нас, который стал нашим составом, чтобы быть едиными с нами. Другими словами, церковь – это сам Христос в нас.
Хорошо, Геннадий. Сегодня мы будем говорить об освящении. Мы будем говорить о том, что церковь производится из того, что выходит из Бога Христа. Церковь производится благодаря элементу Христа. И Уитнес Ли сегодня обратит наше внимание на грамматическое построение трех стихов из 5 главы послания к Ефесянам. Здесь мы видим несколько раз слово «чтобы». Это слово указывает на то, что происходящее на каждом этапе предназначено для чего-то другого. Давайте я прочитаю вам эти стихи. «Чтобы освятить ее, очистив посредством омовения водой в слове, чтобы ему представить себе церковь славной». Очень важно увидеть все те этапы, которые проходит Христос для образования своей невесты. А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Verses 25 through 27. These three verses are just one long sentence. And these three verses are...
Стихи с 25 по 27, эти три стиха, являются одним длинным предложением. И эти три стиха связаны воедино словом «чтобы», которое используется здесь дважды. В начале стиха 26 употреблено слово «чтобы». Затем, в начале стиха 27 снова использовано слово «чтобы». Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее «чтобы». «Чтобы» для чего? Чтобы освятить ее. Как Он освящает ее? Очистив посредством омовения водой в Слове. Освящение происходит благодаря очищению. Очищение осуществляется благодаря омовению, а омовение осуществляется водой, а вода находится в Слове. Это все? Нет. Есть еще одно «чтобы», чтобы Ему представить Церковь себе. Вы должны увидеть, что Он любит Церковь и отдал Себя за Церковь, чтобы освятить ее. И Он освящает ее, чтобы представить ее себе. Он любит Церковь, и Он отдал Себя за Церковь. Для чего? Для искупления, а также для наделения жизнью. Из Бога Иисуса вышли кровь и вода. Кровь, о которой говорится в 19 главе Евангелия от Иоанна, предназначалась для искупления, а вода предназначалась для наделения жизнью. Так появилась Церковь. Итак, есть кость, есть ребро, но ему нужно преобразование. Ева была ребром, взятым из бока Адама. Но как кусок ребра мог стать красивой женой? Как вы видите, для этого необходимо преобразование. И нужно знать, что освящение здесь включает в себя преобразование, включает в себя рост в истине, включает в себя созидание. Все это подразумевается под освящением. Что происходит вслед за этим? Затем Церковь становится завершенной. Церковь становится совершенной. Она становится действительной и практической Евой. И только посредством этого всеобъемлющего освящения Церковь становится завершенной. Церковь совершенствуется. Церковь приходит к мере роста полноты Христа. Поэтому Христос может представить такую совершенную Церковь себе.
Геннадий, я не знаю, что ощущаете вы, но я начинаю ценить в этом отрывке это маленькое слово «чтобы». Многие люди, может быть, и мы большей частью своей христианской жизни, мы думаем, что Христос пролил свою кровь, чтобы мы отправились на небеса. Но это совершенно не соответствует тому видению, которое показано здесь в послании к Ефесянам.
Вы совершенно правы, Оскар. На основании этих стихов мы знаем, что Господь возлюбил Церковь и отдал Себя за нее, чтобы произвести Церковь, которая была бы для Него невестой. Мне действительно очень понравилось это слово «чтобы», которое просто раскрывает нам истину очень ярким и ясным образом. Я еще раз прочту эти стихи. «Чтобы освятить ее, очистив посредством омовения водой в Слове, чтобы ему представить себе Церковь славной». Мы видим, что Христос отдал Себя, чтобы освятить, и освятить, чтобы представить. Эти два слова погружают нас больше и больше в истину. Они показывают, во-первых, что Христос отдал Себя не просто, чтобы искупить нас. Слово «освятить» здесь обозначает не просто фактический перенос, изменение нашего положения. Здесь «освятить» обозначает внутреннее освящение по предрасположенности. Потому что как Он освящает нас? Очистив посредством омовения водой в Слове. А для чего это? Чтобы представить нас. Другими словами, смерть Христа искупила нас и сделала нас Церковью через наделение жизнью. Но этого мало. Должен быть какой-то определенный процесс. Христос прошел процесс. Как мы уже говорили, Он воплотился, Он жил человеческой жизнью, Он умер, Он воскрес, и Он раздал Себя в нас через возрождение. Но это еще не все. Теперь нам нужно проходить дальнейший процесс. Этот процесс назван здесь освящением. Это освящение, оно включает в себя очень многое. Оно очень тесно связано с Божьим Словом. Мы должны увидеть, что Бог и Христос, когда делают все это, они хотят иметь совершенную невесту, эту славную Церковь, как об этом говорится дальше в стихе 27. Недостаточно вложить в нас жизнь раз и навсегда. Нет, произведение невесты связано с проистечением в нас божественной жизни в течение всей нашей христианской жизни. Жизнь течет в нас и постепенно добавляет нам божественный элемент Христа. Благодаря этому мы растем в божественной жизни, в жизни Христа. И мы также преобразовываемся в Его образ и созидаемся вместе. Верующие созидаются вместе, чтобы стать совокупной невестой, которая соответствует Христу, выражает Его, выглядит как Он, думает как Он, говорит как Он и все делает как Он. Она такая же, как Он во всех отношениях. И это славная Церковь, которая может соответствовать Ему и однажды предстать перед Ним и стать его полноценной невестой.
Да, Геннадий, как вы правильно заметили, слово «освящение» здесь указывает на нечто большее, чем мы привыкли понимать. Согласно традиционному религиозному определению, освящение означает отделение для того, чтобы вас использовал Бог. Но, как мы видим, в значение этого слова здесь входит очищение и, как вы сказали, рост, потому что в итоге мы видим, что одно ребро становится полноценной невестой Адама, которая полностью соответствует ему. Другими словами, освящение здесь включает в себя процесс роста и процесс созидания. В следующем отрывке мы увидим, что к этому определению можно добавить еще два аспекта. В стихе 29 говорится: «Ибо никто никогда не имел ненависти к собственной плоти. Напротив, каждый питает и лелеет ее, так же, как и Христос, Церковь». Следовательно, работа освящения, подготовительная работа, включает в себя эти процессы, все аспекты созидания невесты. Мы видим, что в итоге невеста становится зрелой в жизни. Хорошо, давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем его слова об этом.
By what way the Lord is sanctifying us? It says here by cleansing. Cleansing is needed with us.
Каким образом Господь освящает нас? Он делает это посредством очищения. Нам нужно очищение. Почему? Потому что мы стали падшими, мы стали оскверненными, мы связаны со множеством грязных вещей. Мы должны быть очищены от множества грязных вещей, находящихся в нас и на нас. Это природная жизнь, наше «я», старый человек, плоть, вожделение, а также пятна и морщины. Все это должно быть очищено. Сегодня Господь питает и лелеет нас наряду со своим очищением, потому что мы, обладая грязным существом, находимся в грязном мире. Поэтому нам нужно не только питание и лелеяние, но и очищение. Когда мы приходим к Слову, мы получаем питание и лелеяние. В конечном итоге эти две вещи, питание и лелеяние, производят в нас определенную работу, которая не только питает нас, не только лелеет нас, но и очищает нас. Очищение происходит в нас непроизвольно и может быть для нас неосознанным. Когда мы приходим к Слову, чтобы получить питание и лелеяние, внутри нас происходит своего рода очищение. Приходите к Слову, чтобы получить омовение. Вы идете в банк, чтобы считать деньги, а деньги – это самая грязная вещь. Куда вы идете, придя из банка? Вы идете к раковине и моете руки. Когда вы касаетесь мира в полдень и в обеденный перерыв, после этого вы умываетесь и смываете с себя всю грязь. Вам нужно приходить к Слову снова и снова, потому что в Слове есть вода.
Геннадий, совершенно ясно, что освящение посредством очищения, о котором здесь говорится, происходит благодаря омовению водой в Слове. Об этом говорится в стихе 26, который находится как раз в середине этого отрывка. И я думаю, все мы согласны с тем, что Уитнес Ли сказал в конце этого отрывка, с тем, что в своей жизни изо дня в день мы так или иначе оскверняемся. Что вы можете сказать об этом?
Этот мир очень грязен, и мы грязные люди, поэтому мы легко оскверняемся в течение своей повседневной жизни. Вот почему даже в течение дня нам нужно снова и снова приходить к Божьему Слову. Мы должны увидеть, что в Божьем Слове есть очищающая и омывающая вода. И этой водой является текущая там божественная жизнь. Текущая жизнь Христа, который на самом деле является Дух Христа. Поэтому, когда мы начинаем читать Слово, что мы делаем? Мы открываем свое сердце, мы упражняем свой человеческий дух. Мы можем соприкасаться с самим Господом в Слове. И Господь, с которым мы соприкасаемся, является животворящим Духом, текущей, очищающей чистой водой жизни. Когда мы пьем от Него таким образом, когда мы принимаем Его в себя через Слово, в нас входит очень много положительных элементов для нашего созидания. В то же время происходит метаболическое очищение для смывания всего отрицательного в нас. У нас на самом деле нет другого способа очиститься внутренне. Я имею в виду способы, чтобы очиститься и в то же время стать переделанными, перестроенными, созидаться, стать совокупной невестой, соответствующего Христу по жизни, по природе, по облику, чтобы быть представленными Ему. Вода, которая очищает, освещает нас, которая делает нас подходящей для Христа парой, находится в Божьем Слове. Этот отрывок показывает нам, как важно каждый день, даже несколько раз в день, приходить к Слову для получения этой омывающей воды.
Я согласен с вами, Геннадий, это должно стать нашей постоянной привычкой. На самом деле, как вы сказали, в нашей повседневной жизни невозможно не оскверняться. Я уверен, что никто из нас не планирует совершать что-то грязное или греховное. Мы просто касаемся этого мира, и, может быть, мы занимаемся какими-то вещами в мире, и в итоге это оскверняет нас. Как мы видим, сегодня в мире происходит очень много важных событий. И я думаю, что всем нам необходимо следить за тем, что происходит в мире. Но интересно, много раз, когда я делаю это, я обнаруживал, что вот после чтения новостей, или после того, как я слушал новости, или смотрел новости, я чувствовал себя каким-то оскверненным. И я просто чувствовал, что мне нужно соприкоснуться с Господом, для того, чтобы Он обновил меня и осветил меня заново.
У меня точно такие же переживания. Нам всем необходимо омовение в Слове.
Хорошо, Геннадий, давайте вернемся к сообщению Witness Lee. В нем показана картина, которая объяснит нам это положение. Давайте вернемся к сообщению Witness
Lee. So many years ago, I read a manuscript of Brother Nee's message concerning reading the Bible. While Brother Nee was speaking,
много лет назад я прочитал запись сообщения брата Ни о чтении Библии. Брат Ни говорил о чтении Библии. Сестра задала ему следующий вопрос. «Брат Ни, у меня плохая память. Я читаю и забываю. Читаю и забываю. Я никогда не могу запомнить то, что прочитала. Нужно ли мне читать Библию? Я все равно забываю то, что читаю. Мне, наверное, не нужно читать Библию». Брат Ни дал ей достойный ответ. Дело происходило в Китае, и он ответил так. «Все женщины, перед тем, как приготовить рис, промывают его». Они промывают его в корзине, сделанной из ивовых прутьев. Они кладут рис в корзину, а корзину опускают в реку или в пруд. Они опускают корзину в воду и затем вытаскивают. Снова в воду и снова вытаскивают. В воду и вытаскивают. В воду и вытаскивают. И так много раз, более 10 раз. И когда ее вытаскивают, вся вода вытекает. Это означает, что вы читаете Библию, и Библия выходит. Вы читаете, а она выходит. Каждая часть Библии выходит. Но посмотрите на положительную сторону. И корзина, и рис оказываются промытыми. Корзина, подобно вам, может спросить, «Я не могу удержать ни капли воды. Зачем опускать меня в воду? Перестаньте опускать меня в воду». Нет, если перестать опускать вас в воду, вы станете грязными. Благодаря тому, что вас опускают в воду много-много раз, вы становитесь промытыми, хотя и не можете удержать воду. Вы просто приходите к Слову утром, в обед и вечером перед сном. Уверяю вас, если вы будете читать по 10 стихов, вы будете омыты. Опускайте свою корзину в воду снова и снова. В Слове есть вода, которая омывает.
Геннадий, я помню, что я слышал эту историю много лет назад, и я помню, она произвела на меня неизгладимое впечатление. Я рассказывал ее другим молодым людям, но когда мы готовили эту передачу, я услышал эту историю снова, я опять обрадовался. Эта иллюстрация показывает нам, как слово обладает омывающим элементом, не так ли?
Это замечательная иллюстрация, и она очень сильно вдохновляет, потому что независимо от того, хорошая у вас память или плохая, остается то, что вы читаете с вами, или исчезает через короткое время. Всем нам нужно снова и снова приходить к Слову и опускать свою корзину в воду. Это означает, что мы должны помещать наше существо, наш разум, наши внутренние части в Слово для очищения и для омовения Словом. В результате такого омовения мы в конечном итоге станем частью славной невесты.
Геннадий, Witness Lee много раз говорил, что мы часто приходим к Слову, а затем думаем о том, что, наверное, даже не помним о том, что мы читали. И такое чтение не вдохновляет, оно разочаровывает. Но, как мы видим здесь, важен сам факт чтения, потому что мы при этом погружаемся в воду. И, как мы видим, главная ценность заключается вот в нем самом. Это погружение, это удаление грязного элемента, оскверняющего элемента. И со временем, как мы увидим, слово запоминается. Слово все-таки проникает в нас. Но мы не можем сказать, что это происходит очень быстро, что это происходит мгновенно. Но мы видим, что только постоянное и непрерывное воздействие слова приводит к омовению. Не так ли?
Это именно так. Чем больше мы приходим к слову, тем больше мы будем переживать внутреннее преобразование. И это то, что мы никогда не сможем сделать сами по себе. Вода в слове делает все.
И я снова хотел бы порекомендовать нашим слушателям заказать у нас напечатанное сообщение жизнеизучения, потому что это огромное сокровище, это богатый источник, который необходимо иметь каждому христианину. А вам, Геннадий, я говорю спасибо, и спасибо, что вы пришли сегодня.
Мне тоже было очень приятно быть здесь. До свидания, Оскар.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключении нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Эфесиным». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента-коллектор. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Геннадий Мохов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послание к Эфесиным». И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.